Громкие даты.
Я Алена Гринчевская. На календаре 14 октября. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. Театральная площадь – одна из старейших площадей Петербурга. Даже те, кто не причисляет себя к театралам, а при одной мысли о балете их начинают клонить в сон, знают, какое главное здание находится на ней. Конечно, это Мариинский театр. Я имею в виду его историческую сцену. Но мало кто знает, что на месте любимой ценителями высокого искусства Мариинки ранее находился цирк. В 1744 году на гастроли в Петербург приехала цирковая труппа из Италии. Выступления артистов имели успех в российской столице. Им разрешили построить на театральной площади деревянный цирк. Но позже дирекция императорских театров решила возвести на месте деревянного цирка каменное здание. Цирк открылся торжественно, представлением в январе 1749 года. Однако очень быстро однотипные выступления артистов перестали иметь успех. И в здании цирка стали давать драматические спектакли, а через несколько лет устраивать и оперные постановки. Однако спустя всего 10 лет, в январе 1859 года, в цирке произошел пожар. От здания остались лишь каменные стены. В общем, цирк сгорел, клоуны разбежались, но вместо сноса развалин было решено восстановить здание. По указу Александра II отложили даже намеченные стройки Александринского и Михайловского театров. Все средства бросили на восстановление здания. Однако теперь на месте сгоревшей постройки предполагалось возвести пятиярусный театр. Архитектору Альберту Кавасу предстояло превратить в удобный и импозантный театр здание, которое изначально строилось как цирк. План зала получил подковообразную форму, но сам зал стал гораздо больше. Был настроен еще один ярус, улучшилась акустика и обзор. Пресса отмечала, что Петербургский театр стал равен по широте Большому театру в Москве. Уже во время строительных работ театр получил название Мариинского в честь жены Александра II, императрицы Марии Александровны. Ну а первый сезон нового Мариинского театра торжественно открылся 14 октября 1760 года оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Впоследствии стало традицией открывать театральный сезон в Мариинском театре именно этим произведением. На сцене Мариинского театра состоялось множество мировых премьер, опер и балетов, которые стали впоследствии классикой и украшением театральных сцен всего мира. «Князь Игорь», «Спящая красавица», «Пиковая дама», «Раймонда», «Ромео и Джульетта». Долгое время главным балетмейстером Мариинки был Мариус Петипа. Здесь выступали Федор Стравинский, Федор Шаляпин, Анна Павлова, Вацлав Нежинский, Матильда Кшесинская, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников и многие другие.
Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
В 1920 году Мариинский театр переименовали в Государственный академический театр оперы и балета. Спустя 15 лет ему присвоили имя Сергея Мироновича Кирова и в народе стал называться Кировским. Но в 1992 году театру было возвращено историческое название, под которым его любят и знают меломаны со всего мира. Эта поистине детективная история с хорошим концом началась в далеком же 1985 году. Ленинградский Эрмитаж. Лето, июнь, толпы туристов, гуляющих по залам Зимнего дворца. 48-летний житель Литвы Бронюс Майгис в составе экскурсионной группы пришел в зал, где находилась картина Рембрандта «Даная», и спросил у работниц музея: «А какая картина здесь самая ценная?» Получив ответ, он подошел к Данае и, достав из-под полы склянку, выплеснул ее содержимое прямо в центр холста. Краска немедленно начала пузыриться и менять цвет, ведь в склянке была серная кислота. Злоумышленник также достал нож и успел дважды порезать картину. Позже экспертиза признала Магиса душевно больным. Его отправили в Ленинградскую психиатрическую лечебницу, где он провел 6 лет. А затем его отправили в такое же заведение в Литве, откуда вскоре выпустили.
И тебя вылечат, и меня вылечат.
Борис Петровский, который тогда возглавлял Эрмитаж, обратился в Институт химии силикатов с просьбой спасти картину. Позже академики института приехали в музей и консультировали реставраторов на месте. Признаться, многие эксперты не верили в успех, считая, что картина утрачена навсегда. Это несмотря на то, что работа над восстановлением мирового шедевра началась в день нападения на полотно. Через полтора часа промывания водой удалось остановить действие кислоты. После картину укрепили раствором из рыбного клея и меда для того, чтобы предотвратить отслоение слоев краски при высыхании. Через три дня была создана специальная комиссия, которая решала, как же быть дальше – оставить изуродованное полотно как есть или же восстановить картину, сделав ее копию. В итоге решили восстановить утраченные элементы, удалить следы кислотной реакции и в максимальной степени сохранить живопись Рембрандта. Реставрацию начали в Малой церкви Зимнего дворца. Там создали подходящие для картины климат и освещение. Полтора года над полотном работали лучшие реставраторы Эрмитажа. Они укрепили красочный слой и грунт, а после под микроскопом удалили следы кислотной реакции. Окончательно реставрацию завершили лишь спустя 12 лет. Полотно вернули к жизни. И 14 октября 1997 года гости Эрмитажа вновь смогли увидеть многострадальную картину Рембрандта. С тех пор картина выставлена в зале Голландской и Фламандской школ на втором этаже главного здания Эрмитажа. Но теперь от нападений маньяков и вандалов Данай защищает бронированное стекло. Петербург – город мостов. Гости, иногда и жители, любят задаваться вопросом, сколько же переправ в северной столице. Собственно, городских мостов в Петербурге 342, и каждый из них имеет свою историю и свои особенности. Есть среди них и железнодорожный. Он один в своем роде в нашем городе. Это финляндский железнодорожный мост. Он находится в створе Фаянсовой и Гранитной улиц. Именно в этот день, 14 октября, но аж 1913 года, по нему было открыто движение. Первоначально планировалось организовать движение по мосту не только поездов, но также пешеходов и экипажей. Однако от этого варианта отказались из-за нехватки средств, выделенных городской думой. В 1913 году мост планировали назвать в честь императора Александра I. Однако название не прижилось, и мост стали называть новым, а через некоторое время финляндским, в честь финляндского княжества, входившего в состав Российской империи. Именно на средства княжества была и выстроена железнодорожная переправа. Движение пешеходов по мосту уже давно запрещено. Он объявлен запретной зоной, является стратегическим объектом, хотя раньше пешеходов все же пускали на мост. Например, тех горожан, которые жили на одной стороне Невы, а работали на другом берегу. Соответствующие пропуска без проблем выдавались работникам местных предприятий. Возможно, это объяснялось отсутствием поблизости других мостов. Подобную практику прекратили еще перед Первой мировой войной из-за угрозы терактов. С тех пор жителям приходится пользоваться другими переправами, ближайшие из которых находятся на расстоянии 1,5 километра. В 80-х годах возник вопрос о ремонте финляндского моста. Он не справлялся с нагрузкой из-за большого потока грузовых поездов, а устаревший подъемный механизм разводного пролета не мог обеспечить быстрое разведение крыльев. На пропуск одного судна уходило до 3 часов. Но последующие годы ремонт откладывали из-за отсутствия средств. Второй этап строительства начался в 1983 году. Тогда на мосту произошло ЧП. Судно-рефрижератор «Комсомолец Татарии», который перевозил на борту рыбу, врезалось в опору моста и, пройдя 500 метров, затонуло от полученной пробоины. Это событие простимулировало советские власти на ремонт переправы. В итоге ее закрыли на реконструкцию. Инженеры придумали расширить опоры с низовой стороны Невы и построить новый однопутный мост рядом с предыдущим. В конце 80-х старую переправу полностью закрыли для движения из-за коррозии. Поскольку рядом работал новый мост, ремонт на старом затянулся. Реконструкцию моста завершили в итоге в 2003 году. Ну а в честь юбилея города на нем установили систему подсветки. Сейчас оба моста, старый и новый, составляют единое целое и функционируют одновременно, позволяя поездам проходить в обе стороны. Кстати, несмотря на то, что мост называется финляндским, табличку, на которой сохранилась часть прежнего названия в честь Александра I, отреставрировали в 16 году и поместили на старое место. Сейчас финляндский мост входит в список объектов культурного наследия России.
Громкие даты.